Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы смотрите трансляцию на наших страницах в соцсетях. Пожалуйста, подключайтесь, сообщайте нам, где вы нас смотрите, и пишите, что хотите обсудить, а также задавайте вопросы, если они касаются темы, которые мы сегодня обсуждаем. Но, как всегда, у нас будет сегодня несколько тем, и, как всегда, мы будем обсуждать по традиции самые интересные, самые резонансные, громкие расследования недели. Так вот, какие у нас будут сегодня темы в программе? Мы поговорим, во-первых, о том, как Россия отправляет срочников в Курск, это расследование верстки, о том, как томский вуз готовит служебных лингвистов. Кто такие служебные лингвисты, вы узнаете из расследования издания «Тейн-Вариант», и у нас будет главный редактор в прямом эфире. Ну а в заключительной части программы обсудим гендерный скандал с Иман Хилиф, что на самом деле известно. Факт-чекинг от ресурса «Проверено». Но для начала, как всегда, обзор расследования недели.
О чем писали журналисты западных и российских независимых СМИ за неделю? Российская разведка знала о готовящемся нападении на Курскую область, Иран планирует передать России баллистические ракеты, США предлагают Николасу Мадуру признать поражение на выборах, обмен на амнистию, и в Украине погибли самые молодые российские контрактники. Подробнее об этом в нашем дайджесте расследований. Bloomberg. Российская разведка знала о нападении на Курскую область за две недели до случившегося. Российская разведка знала о готовящемся нападении ВСУ на Курскую область за две недели до начала украинского наступления, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Как говорится в материале, данные разведки были проигнорированы главой российского генштаба Валерием Герасимовым и другими должностными лицами. По версии источников агентства, эта информация даже не была доведена до президента России Владимира Путина. В результате, отмечает Bloomberg, российские силы в регионе были застигнуты врасплох и не смогли остановить продвижение ВСУ. 7 августа на территории Курской области, граничащей с Сумской областью Украины, российские войска ведут бои с ВСУ. Официально факт операции в Курской области Владимир Зеленский признал 12 августа, опубликовав в своем телеграм-канале видео с докладом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Российские власти не прокомментировали материал Bloomberg. Рейтер. Иран планирует передать России сотни баллистических ракет. Десятки российских военнослужащих проходят подготовку в Иране по использованию тактических баллистических ракет ФАТ-360, сообщили Рейтер два европейских источника в разведке. По данным источников агентства, ожидается, что в обозримом будущем Иран начнет поставки этих ракет России для войны с Украиной. Как предполагает агентство, в декабре 2023 года в Тегеране представители российского Минобороны подписали контракт с иранскими официальными лицами на поставки ФАТ-360 и некоторых других иранских ракетных систем. Как сообщает Рейтер, представитель Совета нацбезопасности США заявил, что Соединенные Штаты, их союзники по НАТО и партнеры по GC готовы дать быстрый и жесткий ответ, если Иран осуществит эти поставки. При этом Белый дом отказался подтвердить полученную Рейтер информацию. Wall Street Journal. Белый дом хочет предложить Мадуро отказаться от власти в Венесуэле в обмен на амнистию. На фоне протестов в Венесуэле Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщает, что администрация президента США Джо Байдена собирается предложить Николасу Мадуро отказаться от поста президента страны. Как пишет издание, США в обмен на это могут предложить Мадуру и его помощникам амнистию и предоставить гарантии не преследовать их с целью экстрадиции. Напомним, что в 2020 году американские власти обвинили Мадуру и некоторых венесуэльских чиновников в организации наркотрафика в Соединенные Штаты. Как пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники, в 2023 году во время секретных переговоров в Катаре уже предлагали Николасу Мадуру отдать власть Венесуэле. Однако Мадуру тогда отказался обсуждать условия своего ухода. При этом 9 августа на пресс-конференции он заявил, что открыт для переговоров, если Вашингтон проявит к нему уважение. Белый дом не комментировал этот материал. Сибирь, реалии и север, реалии. В Украине погибли самые молодые контрактники, завербованные на фронт. В Украине погибли 18-летний Сергей Финагин и Виталий Зубков, которые, согласно открытым данным, стали самыми молодыми российскими военнослужащими, погибшими в ходе полномасштабного вторжения, обратили внимание редакции «Сибирь, реалии» и «Север, реалии». По словам невесты Сергея Финагина, с которой поговорили журналисты, на срочную службу в армию его не взяли по состоянию здоровья, после чего он подписал контракт с Минобороны. «Он никому об этом говорить не стал. Сообщил мне тогда, когда уже ждал поезд на Рязань. Обещал вернуться живым. Предложение мне сделал перед отъездом. Из-за чего именно его не взяли на срочку, мне не сообщал. Погиб от осколочного ранения в грудь», — рассказала невеста Финагина «Северреалии». Последнее фото с фронта, как выяснили журналисты, Финагин выложил в соцсети 4 июля 2024 года, а похоронили его ровно месяц спустя. Виталий Зубков, которому исполнилось 18 лет 25 мая этого года, погиб этим летом. Его сестра рассказала, что Зубков не был пригоден к службе по состоянию здоровья, но его девушка договорилась о том, чтобы молодой человек подписал контракт с Минобороны. Он заключил контракт 17 июня, а 3 июля перестал выходить на связь. 2 августа сестра сообщила о смерти Зубкова. Родственница Зубкова рассказала «Север Реалии», что его девушка знала о его решении и сопровождала его на вокзал, но семья не была в курсе. Зубкова не брали ни на срочную службу, ни по контракту из-за его состояния здоровья и малого роста, но девушка нашла воинскую часть, где его приняли. На этом все. Берегите себя.
Обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шода. Итак, сегодня в первую очередь разговор, конечно, пойдет о Курске. Очень много материалов на эту тему сейчас выпускает независимое издание «Верстка». Я расскажу о некоторых из них, а потом мы поговорим более подробно. Во-первых, «Верстка» разбирается в том, как представители власти отреагировали на внезапное наступление украинских сил. Российские политики и чиновники в общем оценивают ситуацию как очень тревожную и сравнивают ее с началом российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Тогда тоже казалось, что это ненадолго, а оказалось надолго, сказал один из собеседников издания. И еще один источник «Верстки» в российском парламенте говорит об откладывании мирных переговоров с Украиной на неопределенный срок. По его словам, атмосфера после недавнего обмена заключенными вроде бы потеплела, отношения между Россией и Западом вроде бы стали более дружественными, но теперь, конечно, ни гипотетически, ни практически ничего не будет, уверен он. Также «Верстке» удалось узнать, что в Курской области солдат-срочников, которых эвакуировали во время прорыва вооруженных сил Украины, заставляют подписывать контракты с Минобороны, чтобы снова отправить их на передовую. Об этом изданию рассказали матери солдат. А ранее «Верстка» писала о том, что десятки солдат-срочников попали под обстрел на границе Курской области. При этом у них не было ни оружия, ни указаний от командиров. Сейчас с нами на связи главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев. Иван, здравствуйте.
Да, приветствую, приветствую, зрители.
Насколько я понимаю, вам удалось, вашим журналистам удалось поговорить с самими солдатами, которые попали вот под этот обстрел. Что они рассказывают? Насколько неожиданным был прорыв вооруженных сил Украины?
Да, нам удалось поговорить с ними, с тремя из них. Двое из них находятся в госпитале, а один сейчас находится в военной части возле Курска, куда их свезли после эвакуации. Все они говорят, что в целом прорыв был ожидаемый, и что за несколько недель до этого, в общем-то, все об этом понимали, все об этом разговаривали, но, тем не менее, никаких действий не предпринималось. За день или за два до этого прорыва, то есть 4 или 5 августа, у некоторых из них забрали телефоны и сказали, что сейчас мы вас вывезем в тыл, но этого не произошло, и, в общем-то, 6 августа они все были застигнуты врасплох. Каких-то понятных указаний, по крайней мере, да, со слов трех срочников, с которыми мы поговорили, у них не было никаких указаний. Двое из них попытались уйти в рамках своих отрядов и попали под обстрел. Позже были эвакуированы, оказались в госпитале. Один из тех, с кем мы поговорили несколько дней, блуждал по лесам вместе со своими сослуживцами. То есть у них не было оружия, у них не было связи, и, в общем-то, их там через несколько дней нашли пограничники и тоже вывели. То есть это все было, с одной стороны, как бы ожидаемо, с другой стороны, неожиданно, потому что никакой подготовки не было и не было понятных указаний, как действовать.
Я напомню, что у нас в прямом эфире сейчас главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев. У нас работает чат на YouTube-канале. Если у вас есть вопросы Ивану, пожалуйста, пишите нашим другим гостям, которые здесь еще появятся. Как вообще оказались срочники на границе?
Ну, насколько мы понимаем, еще где-то в июле, может быть, даже в июне их начали свозить туда. В принципе, это практика, которая происходит по всей стране, что срочников из разных военных частей выборочно выцепляют, да, и отправляют в Курскую область, отправляют в Брянскую область, отправляют в Белгородскую область. И там они находились, скажем так, на второй условной линии. С ними были контрактники, с ними были пограничники, да, то есть военнослужащие ФСБ. И опять-таки рассказы разнятся, потому что один из наших собеседников сказал, что его отправили туда, потому что у него были плохие отношения в части с командованием. Двое других сказали, что в целом это довольно рандомно, и просто по несколько человек из отряда отправляли на границу. При этом, опять-таки, один из наших собеседников сказал, что в целом были даже желающие туда поехать, потому что служба на границе отличается от службы в части, у тебя меньше, как бы, больше свободы, больше каких-то возможностей позвонить родным, меньше регламента армейского, и многие, в принципе, не думали, что будет какой-то прорыв, что, возможно, какие-то боевые действия. Они это рассматривали скорее как возможность оказаться не в таких тяжелых условиях, как им казалось, будут в части.
А как я вначале уже сказала, вы также пишете о срочниках, которых только хотят отправить на передовую, фактически их к этому принуждают. О каком количестве срочников вот в этом случае идет речь?
Ну, тут надо разделять. Вот, опять-таки, те срочники, которые были на границе во время прорыва Курской области, которым удалось эвакуироваться, да, то есть всего, по нашим оценкам, там было несколько, может быть, около 200 срочников. Примерно 70 из них сейчас пропали, 30 из них уже точно в плену, остальных ищут, непонятно, в плену они или погибли, или, может быть, до сих пор находятся там. И вот еще, наверное, около 150 из них вывели, и сейчас они находятся в военной части возле Курска, под Курском, и их принуждают подписать контракт. То есть это тех, кого уже вывели из-под обстрела.
Угу. А как происходит вот это принуждение? Что грозит в случае неподписания?
Им говорят, что вы все равно отправитесь туда штурмовать за штурмовиками, но если вы подпишете контракт, то вы хотя бы получите деньги. Потому что сейчас мы вас можем, вы послужили 4 месяца, говорит им командование, и мы вас можем отправить для участия в боевых действий легко, даже так. И на них как бы давят вот так морально-психологически, с одной стороны. Потом, это вчера было, сегодня нам сообщили, что уже сменилась риторика, уже начали грозить им военной прокуратурой, что к вам приедет военный прокурор, что будут заведены дела о отказе, значит, участвовать в боевых действиях. То есть по-разному давят. Но в целом цель одна, и насколько мы понимаем, это еще пока не подтвержденная информация, но уже есть те, кто подписали контракт. Это вот именно те срочники, которые были на границе. Но есть еще большая группа срочников со всей России в разных регионах. Насколько мы понимаем, по последним данным, это нам более 20 регионов, которых собираются отправить, а кого-то уже отправили на границу, в том числе на границу с Украиной, я имею в виду, в том числе в Курскую область, и аналогично их пытаются обработать, значит, чтобы они подписали контракт, якобы, что они получат хотя бы деньги и будут как-то защищены, как им утверждает командование.
А вот эти солдаты, их матери, их родственники, они сами выходят с вами на связь, надеясь, что как-то огласка поможет?
Ну, изначально мы их нашли. Мы просто нашли несколько чатов, групп закрытых этой военной части. Мы начали с ними разговаривать. Это в первый день, когда они сами не понимали, что происходит. На самом деле, мы даже выкладывали аудиозапись разговора одного из срочников с матерью, когда был момент прорыва, он звонил ей. Но потом, да, после нашей публикации нам начали писать. Сначала очень много написали матерей, родственников, они общались, они предоставляли информацию. Сейчас буквально осталось несколько матерей, которые с нами разговаривают, потому что, видимо, то ли им дали понять, то ли на них давили, то ли они сами испугались, но они сейчас уже очень неохотно разговаривают, они закрылись, они объединились в закрытые группы и пытаются, в общем, достучаться до командования части, что, естественно, безрезультатно. Были разговоры, что, возможно, они даже поедут в эту военную часть, но они не могут никак объединиться, потому что они все в разных городах, в разных регионах, в разных положениях находятся, и поэтому они, на самом деле, не понимают, что им делать. Все практически говорят, что да, донесите эту информацию до Путина, это такая вот у них расхожая мантра, что Путин сейчас узнает об этом и якобы им поможет.
Ну, то есть они думают, что Путин об этом ничего не знает?
Да, они думают, что Путин не знает или, может быть, не знает масштабов, и вот сейчас, как он узнает, так все это и закончится.
Ну, очевидно, они делают такой вывод на основе того, что российское руководство всегда отрицало присутствие срочников, и вот как сейчас начали говорить, что снова ожило слово, забытое слово, их там нет.
С одной стороны, да, а с другой стороны, мы видим, что тот же депутат Грулев и некоторые другие... скажем так, военкоры, так называемые, начинают разгонять такой нарратив, что, ну, как бы на нас напали, и срочники по уставу должны защищать страну. И вообще срочники воевали и в Чечне, и в Афганистане, поэтому, что вы удивляетесь, срочники будут воевать. Поэтому, возможно, сейчас мы увидим какую-то смену нарратива, их там нет, на то, что, ну, они должны...
Они там и должны быть. Да. Да. А вы пытались связаться с официальными лицами, с военным руководством, вот как они это все комментируют или вообще не комментируют?
Ну, наверное, мы прекратили попытки связаться с официальным военным руководством, может быть, около года назад, потому что, естественно, это безрезультатно. А у нас есть некие источники, близкие к Минобороны, но пока они нам ничего не сообщают. А сами военные контрактники, я имею в виду профессиональные военные, которые с нами общаются, они в целом говорят о том, что срочники будут использованы, и это неизбежно.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи был главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев. Еще раз напомню нашим зрителям, «Верстка» очень много пишет о том, что происходит в Курске, и, в частности, пишет об участии срочников в курской кампании, которую там ведут украинские военные. Я напомню, российские власти с самого начала войны отрицали участие в военных действиях солдат срочной службы. Российских срочников называют, как я уже сказала, новыми «ихтамнетами». Этот неологизм родился еще в 2014 году, когда Владимир Путин, как вы помните, раз за разом отрицал присутствие российских войск на территории Донбасса. А на тех, кто публично говорит об участии срочников в войне, могут написать, например, донос за дискредитацию армии. Так, к примеру, произошло с жительницей Тюменской области Аллой Фатхилисамовой, матерью погибшего срочника. Она дала интервью изданию «Новая газета Европа», и через несколько дней буквально на Аллу написала донос такая известная профессиональная доносчица, она сама себя так называет, Анна Коробкова. Всего в России за 2,5 года составили более 10 тысяч протоколов о так называемой дискредитации армии, пишет издание «Медиазона». Но ведущую роль в процессах над теми, кого обвиняют в дискредитации армии, в оправдании терроризма, в реабилитации нацизма, в возбуждении ненависти и так далее, в последнее время играют лингвисты-эксперты. Как пишет издание «ТН-Вариант», Томский государственный университет недавно выпустил первых магистров пилотной программы «Юридическая лингвистика». И в качестве выпускных квалификационных работ студенты защищали портфолио со своими лингвистическими исследованиями, экспертизами по реальным уголовным и административным делам. Как готовят новые кадры для оценки в суде публикаций в СМИ, комментариев и переписок? Поговорим об этом с главным редактором издания «ТН-Вариант» Ольгой Орловой. Она сейчас с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Что это за экспериментальная программа «Юридическая лингвистика», которую запустили в Томске?
Это магистерская программа, которая была запущена в 2023 году. И Томский университет не единственный, который выпускает такой, как бы стал выпускать таких магистров. Но надо сказать, что, может быть, по сравнению с другими вот, университетами, где это было уже и в Санкт-Петербурге, и в Москве были такие аналогичные программы, здесь именно уклон специально на вот судебные уголовные дела, и уголовные, и административные. Конечно, понятно, что эта потребность возникла в связи с тем, что, как выразилась вот знаменитый лингвист-эксперт Светлана Друговейко-Должанская, которая была экспертом по делу Саши Скаличенко.
Саша Скачеленко, да.
Скачеленко. Так вот, она у нас, вот у нас есть цитата в этом материале, что как бы судебная система подсела на лингвистическую иглу такую. Когда появилось много статей, а эти статьи, как мы знаем, появились с началом войны, когда появились статьи, в которых экспертиза, собственно, лингвистическая экспертиза, и составляет, и определяет состав преступления. То есть именно благодаря заключению эксперта вы понимаете, было преступление или нет. И мы знаем, что эти статьи, они носят как, там есть как административные нарушения, так и уголовные. И люди получают прям реальные уголовные сроки, да, в связи с дискредитацией, с реабилитацией и так далее, и так далее. Вот, и именно роль экспертов здесь чрезвычайно, ну, она фактически определяющая, и потребность в них намного больше, чем прежде. То есть прежние магистратуры, которые, да, лингвисты-эксперты, они и раньше у нас были, они давно, в общем, были, мы их знали. Теперь уже тут важно, что, во-первых, их должно быть много, а самое, конечно, здесь, что отличает вот от прежних специальностей, да, лингвистической экспертизы. Самое, пожалуй, печальное – это то, что вот само определение, вот эта юридическая лингвистика, оно говорит о некоторой связке, которая присутствует между лингвистами-экспертами и силовыми структурами, чего, да, по определению, да, чего по определению быть не может. Потому что ценность любого эксперта, о чем бы ни шла речь, там, баллистическая экспертиза, любая инженерная, технологическая, ценность любого эксперта для суда, она только в том и заключается, что это независимый эксперт, что его заключение должно быть независимое. Здесь уже по самой специальности, по тому, как магистратура устроена, подразумевается, что это некоторый сервис, что это сервис для силовых структур, что эксперт на самом деле должен дать правильное заключение, не независимое, не честное, а правильное, это ожидаемое. И вот в этом, конечно, и это как раз отражается вот тот набор портфолио, да, здесь магистранты писали не классические магистерские дипломы, как это обычно у лингвистов бывает, что нормально, а здесь как раз речь шла про портфолио по конкретным уголовным или административным нарушениям, в каждом случае был показан состав преступления. И вот у нас там в тексте, вот автор, моя коллега Анна Рыжкова, она приводит эти примеры, когда дело вырастает просто из ничего, когда человек обращается, например, за комментариями, пишет какие-то комментарии к посту мэра города Томска, да, и жалуется на то, как плохо работают, допустим, транспортные службы или коммунальные службы, и на основе этих комментариев вырастают целые дела.
И ведь в некоторых делах, как вы пишете, все зависит только от лингвиста-эксперта, то есть такого рода экспертиза может стать единственным доказательством, единственным основанием для обвинения.
Конечно, ну, как в случае с Сашей Скачеленко, то же самое, и было ровно так. Именно заключение эксперта и показывает тебе, было преступление или нет. И поэтому здесь, конечно, и что важно, вот, кстати, что интересно, что количество студентов, когда магистратуры эти только открываются, набор, оно небольшое, там 5-6 человек. Но вот, например, после того, как были выпущены вот эти томские магистры, на следующий год они уже набрали не только бюджетные места, но набрали и платников, их стало уже 16 человек. А в каких случаях у нас появляются платные магистратуры? в тех случаях, когда мы точно знаем, когда студенты, и это дорогие, то есть это порядка 180 тысяч в год, да, вот это появляется тогда, когда студент точно знает, что он будет трудоустроен. И вот это самое интересное, потому что, опять-таки, по прежней логике и вообще по тому, как работает экспертная, да, система, что человек является специалистом в какой-то области, и он работает где-то в независимых структурах, независимых от спецслужб, от судебной системы, но при этом его привлекают как эксперта. Здесь же как раз выпускники точно знают, что они будут трудоустроены. И
куда
вот это самое интересное. Да, вот, а вот теперь самое интересное, а куда их будут трудоустраивать? Понимаете, например, мы столкнулись с тем, что в структуре, которая экспертный центр РИНКЦ, где эксперты, которые осуществляют экспертизу по самым разным направлениям, там, научную, технологическую экспертизу, при этом есть отдельная структура, есть там отдельный такой как бы департамент, где эксперты оказывают услуги за очень приличные деньги, там за несколько сот тысяч рублей, они проводят экспертизы по делам, которые возбуждаются МВД, Следственным комитетом, ФСБ, и это такие вот прямо в отдельном департаменте эти эксперты работают. Здесь, конечно, скорее всего, речь идет о создании каких-то новых экспертных структур для лингвистов, которые будут просто штамповать эти дела.
То есть все это как на конвейер на такой ставится?
Да, судя по тому, что таких магистратур было запущено несколько по стране, и все они были в довольно приличных вузах, судя по всему, потребность у силовых структур высокая. Количество уголовных дел и административных по вот этим новым статьям возбуждается все больше и больше. И очевидно, наверное, запуск этих магистратур, он был и связан с тем, что появилось много статей, которые криминализируют высказывания. То есть такого количества статей, которые криминализируют высказывания, прежде все-таки мы не знали. А поскольку их за последние 2 года появилось очень много, вам нужно большое количество специалистов, mm-hmm. которые будут вот эту криминализацию, собственно, и проводить.
Вы знаете, что интересно? Я где-то лет 10 назад говорила с таким известным лингвистом-экспертом Анатолием Барановым как раз вот об этой проблеме, но это было 10 лет назад. Тогда уже была статья об экстремизме, и он тогда уже говорил, что это может стать лингвистическая экспертиза, у нее есть вот этот потенциал стать таким репрессивным инструментом. Он рассказывал о том, как в регионах набирают лингвистов-экспертов, не очень компетентных, которых быстро готовят. То есть тогда уже это все началось, был создан какой-то задел, а сейчас, по всей видимости, ставится на поток.
Но есть еще, я думаю, что есть еще одна проблема, почему это сейчас ставится на поток, и почему мы видим именно молодых, ну, фактически молодых людей, от решения которых будет зависеть жизнь и судьба, да, взрослых каких-то людей, которые получат реальные сроки уголовные. Судя по всему, если оставаться вот как бы в прежнем поле, когда лингвисты, ученые осуществляют эту экспертизу, видимо, есть какое-то скрытое сопротивление со стороны профессионального лингвистического сообщества, которое не готово прямо целиком стать сервисом силовых структур и судебной системы. И, судя по всему, нужно просто вот новых наштамповать солдатов Руфинджуса для этого. Потому что то лингвистическое комьюнити академическое, которое существует, оно не может удовлетворять этому спросу и не скрыто сопротивляется этому вот такому сервисному пониманию экспертизы.
Ну и не только скрыто, но и явно, как показывает, например, история Светланы Друговейко.
Да, да, но таких у нас такие примеры есть, они не единичные, но, опять-таки, люди видят, что последовало, опять, те репрессивные меры, mm-hmm. которые были приняты по отношению к Светлане и по отношению к другим лингвистам-экспертам, которые стараются честно выполнять свою работу. И, конечно, люди видят, они стараются просто уклоняться от этого, не выполнять эти экспертные функции. И тогда на смену приходят те, кто говорит, да, а мы готовы. У нас и справка есть, у нас и диплом есть о том, что мы можем это делать.
Спасибо большое, Ольга. Я напомню, что с нами на связи была Ольга Орлова, главный редактор издания «ТН-Вариант». И напомню, что вы можете прочитать публикацию, о которой мы только что говорили, по ссылке, которую мы, как всегда, разместим в описании к этому видео. Ну и напоследок, одна из самых спорообразующих тем последних 2 недель – это гендерный скандал со спортсменкой из Алжира Иман Хилиф, которая получила золото на соревнованиях по боксу. Сегодня стало известно, что олимпийская чемпионка подала жалобу к соцсети X, бывший Twitter. В ней она заявляет, что столкнулась с актами тяжелого киберпреследования. Иск направлен в Центр по борьбе с разжиганием ненависти в интернете при прокуратуре Парижа. Конкретных ответчиков в этом иске нет, но в жалобе, например, упомянуты писательница Джоан Роулинг, владелец соцсети X Илон Маск. И, как пояснил адвокат Хилиф Набиль Буди, французское законодательство позволяет вести расследование, в общем, против всех людей, кто участвовал в кибербуллинге спортсменки. Может там фигурировать даже Дональд Трамп, который о ней написал пост в Твиттере. Напомню, после первого же боя Хилиф на Олимпиаде СМИ и пользователи соцсетей поставили под сомнение ее половую принадлежность. Утверждалось, что у Хилиф есть мужская хромосома и повышенный уровень тестостерона, которые дали ей значительное преимущество в женском боксе. Факт-чекинговый ресурс «Проверено» посвятил истории с Хилиф большой и подробный разбор, в котором рассказывается, как развивался этот скандал от и до. А начался он, оказывается, не две недели назад, а аж год назад. Как отмечают журналисты, утверждение о наличии у спортсменки Y-хромосомы или повышенного уровня тестостерона отсылают к решению Международной ассоциации бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, связанный с путинской охраной. Мы, кстати, ему посвящали целую передачу, основанную на расследовании издания «Проект». Можете найти в нашем плейлисте на YouTube-канале и в плейлисте «Дистанция» или на нашем сайте. Так вот, утверждение Кремлева и этой ассоциации полны недосказанностей и внутренних противоречий, утверждает «Проверено». Мы поговорили обо всем этом с автором разбора, факт-чекером Даниилом Фиткевичем. Послушайте фрагмент этого разговора. Что есть вот в нашем багаже, в вашем багаже, арсенале факт-чекерском, что говорит о том, что это все обвинения в адрес Хилиф, они, ну, как бы непроверенные и на зыбкой почве?
Смотри, тут надо делить. Есть два типа обвинений. Первый тип обвинений, он состоит в том, что Иман Хилиф трансгендер. Что она, как это, сейчас
скажу, совершила переход, но нет никаких подтверждений. Сменила
пол, как это пишут в соцсетях. Но да, это нет абсолютно никаких подтверждений. Более того, журналисты успели поговорить с ее родителями, где показали, значит, документ, похожий на свидетельство о рождении, показали детские фотографии, где она, в общем, выглядит как девочка, одевается как девочка, и с ней все себя ведут, судя по фотографиям, как с девочкой. Отец всячески это отрицает. В Алжире трансгендерный переход запрещен. Приводятся всякие абсолютно безумные аргументы, которые, в общем, только на человеческом невежестве, как мне кажется, основываются, что вот она не носит хиджаб, ну, как бы, ислам везде разный. В каких-то мусульманских странах носят хиджабы, это обязательно, в каких-то почти никто не носит. Приводят фотографии, что вот она носит защиту боксерскую на паховой области. Зачем ей это делать, если она женщина? Ну, в общем, в десятках онлайн-магазинов продается такая же защита для девушек, потому что я подозреваю, что удар в этот район для девушки чревато последствиями для здоровья в дальнейшем. Это первая группа аргументов, они, в общем, ну, первая группа обвинений, которые опровергаются довольно просто, что нет никаких доказательств. Вторая группа аргументов, она основана как раз вот на этих заявлениях IBA, что мы у нее обнаружили Y-хромосому. Тут важно сказать, что независимо подтвердить или опровергнуть это можно только в одном случае. Если будут опубликованы результаты анализов, и особенно если Хилиф или Ньюитин согласятся пройти аналогичные исследования в каких-то там всемирно уважаемых независимых лабораториях. Мы получим кариотип, то есть набор хромосом, и тогда сможем сказать, есть там Y-хромосома или нет. Сейчас аргументация, которую использует IBA, она по-своему имеет право на существование, но в ней довольно много внутренних противоречий, пробелов, желания узнать какие-то подробности. Но надо сказать, что ни Хилиф, ни Ли Ньюитин не борются, скажем так, методами доказательной медицины или судебными методами с утверждениями, которые позволяют себе в IBA. В общем, IBA отмечает, что после 2023 года они дисквалифицировали обеих спортсменок. Ли Ньюитин вообще не подала апелляцию, они оставили для них это право. В спортивный арбитражный суд в Лозанне можно было обратиться. А Хилиф подала, но потом отозвала. То есть, возможно, если в судебном говорить... процессе... были бы какие-то документы, но, в общем, сложно представить, как можно было бы их получить сейчас, чтобы однозначно что-то сказать.
Если говорить об этой истории именно уже с точки зрения производства фейков, какого рода фейки распространялись, ну, какие-то из них вы уже упомянули, это какие-то аргументы, построенные на просто незнании этой области, незнании, которое очень легко опровергается. Какого рода фейки распространялись? Это были поддельные картинки, неправильно переведенные интервью, какие-то вообще придуманные истории?
Я бы сказал, что в этом случае распространялось, как бы это сказать аккуратно, в целом ситуация благодатна для того, чтобы человек посмотрел одно видео, как Хилиф победила одну из своих соперниц, и сделал далеко идущие выводы. Потому что да, у нее не самая феминная внешность, да, она успешная спортсменка, Этому еще способствует система оценивания в боксе, где она, в общем, всех победила со счетом 5-0, но все это видят как 5-0 в футболе, что буквально в одни ворота прошел матч. Но там, на самом деле, это 5 судей из 5 присудили победу Хилиф. Да? То есть это мог быть относительно равный, насколько я это понимаю, относительно равный поединок, но каждый судья с небольшим перевесом отдал ей предпочтение. Выглядит это как 5-0. Да, помимо того, что я уже упомянул, распространялись истории про то, что Хилиф в одном из своих... Там нашли какое-то старое интервью, где она говорит... Она дает интервью или какой-то комментарий на арабском, причем не на литературном арабском, а на алжирском диалекте арабского. И то есть я подозреваю, что он не в Рунете родился, что это кто-то увидел за рубежом. И она там использует несколько слов. То есть она использует слово, которое может, ну, переводится как «ребята». «Мы ребята». И она использует там слово «солдат» и слово «олимпийский чемпион». Все из этого сделали далеко идущий вывод, что вот она призналась, что она на самом деле мужчина. Не будучи специалистом ни в арабском, ни в алжирском арабском. И вообще, видимо, в лингвистике. Но на самом деле, как бы слово «ребята» и в русском языке можно использовать и по отношению к группе юношей, и по отношению к смешанной группе.
Да и в английском.
А «солдат»... Да. Да и в английском, так же, как «guys», «kids». И как, наверное, я подозреваю, в очень многих языках в этом мире. А что касается того, что она говорила, я солдат или я олимпийский чемпион, наши коллеги, например, из Дании просто опросили ученых, которые занимаются именно алжирским диалектом арабского, и тем объясняют, что да, в литературном есть феминитивы, которые вполне можно использовать, которые вполне используются, но при этом в алжирском диалекте абсолютно нормально женщине сказать, говоря о себе, использовать существительное мужского рода. Ну, то есть, когда по-русски кто-то, там, не знаю, девушка говорит, что она поэт, а не поэтесса, это никого не смущает. А когда Иман Хилиф говорит, что она боксер, например, все, это сразу доказательство, что она мужчина.
А чему, с вашей точки зрения, эта история, с точки зрения медиапотребления, чему эта история научила, должна научить вот обычного потребителя информации из интернета?
Мне кажется, что не стоит делать выводы по тому, что ты посмотрел один ролик, прочитал один твит Джоан Роулинг, один пост Дональда Трампа в Truth Social, жалобы Джорджа Мелони, которая по понятным причинам, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая по своим причинам, по понятным причинам поддерживает свою соотечественницу, которая, собственно, первая проиграла Хилиф на олимпийском турнире. Ну, в общем, да, это история про то, что не нужно делать скоропалительных выводов. Я бы хотел подчеркнуть, что мы, в общем, тексте, в большом тексте на «Проверено», мы сознательно его поместили в раздел, где мы не выносим вердикта, да, не говорим, что было, что нет, потому что, я повторюсь, чтобы сделать точный вердикт по вопросу о наличии Y-хромосомы, да, нужно быть экспертом в лаборатории, который получил ее образец ее биоматериала. С помощью специальных технологий его проанализировал. Но мне кажется, да, что, в общем, попытки собрать аргументы за и против и уже по их итогам сделать вывод, это правильный подход, в частности, в этой истории. Равно как и не мыслить стереотипами. Потому что если девушка из мусульманской страны, она обязательно должна быть в хиджабе, не должна... Там еще было видео, где она вот залезла на плечи своему... Угу. Да, то ли тренеру, то ли сокомандникуи вот говорили, как эта девушка из мусульманской страны так себя ведет. Ну, мусульманский мир очень разный. И если человек представляет себе мусульман по кадрам из Ирана или из Саудовской Аравии, ну, как бы еще можно представлять себе мусульман по кадрам из Марокко, из Малайзии, из Узбекистана, из Коморских островов и очень много из каких еще стран.
Полностью разговор с Даниилом Фиткевичем, где он подробнейшим образом объясняет все хитросплетения этого скандала, вы можете посмотреть на сайте «Голоса Америки». Напомним, что тема гендера в спорте вообще не новая для российской пропаганды. 23 июля, еще до начала широкого освещения обвинений против Хилиф в СМИ, российская дезинформационная компания «Доппельгангер», о которой мы тоже рассказывали в наших передачах, начала активно распространять в соцсети X видео «Little Bug», пародии настоящей российской музыкальной группы «Little Big» об Олимпиаде. В нем показывают, как в этом клипе пропагандистском показывали, как мужчина-боксер в длинном парике избивает женщину на ринге, и на ломаном английском анонимные певцы поют. Нет разницы между женщиной и мужчиной, поэтому ты можешь победить этих «с» везде, где обычно не можешь. Или еще «я выиграл в каждой олимпийской игре, потому что я трансгендер, и, конечно, я гей». Конец цитаты. То есть нарратив этот был задан еще до скандала, а потом соцсети заполонили многочисленные фейки о Хилиф. Выводы можете сделать сами, а чтобы вы смогли прочитать все упомянутые разработанные нами сегодня расследования, мы, как всегда, публикуем ссылки в описании к этому видео. Вы смотрели программу «Дистанция», в которой мы обсуждаем самые интересные журналистские расследования недели. Меня зовут Ксения Туркова. Увидимся в следующую среду. До свидания.